Аудиокнига издательства «Синдбад». Ингрид Робейнс. «Лимитаризм. Аргументы против чрезмерного богатства». Перевод с английского Александра Коробейникова. Текст читает Дмитрий Зарайский. Посвящается всем борцам с несправедливостью. Введение. Каждый год газета Sunday Times публикует свой список богачей, ранжируя самых состоятельных людей Великобритании. В 2021 году на первом месте оказался сэр Леонард Блаватник. Его состояние, по сообщению газеты, оценивалось в 23 миллиарда фунтов стерлингов. Это огромная сумма. Но насколько она огромна? На самом деле большинство из нас даже не способно осознать, насколько это много. Просто потому, что такие цифры значительно превосходят все наши представления о богатстве. Нам не с чем сравнивать. Если приписать к этой сумме нолик, или наоборот, нолик убрать, мы вряд ли заметим разницу. Возможно, даже сами сверхбогатые уже не понимают, что стоит за этими гигантскими числами, хотя и могут с их помощью сравнить свое богатство с чужим. Поэтому давайте попытаемся представить 23 миллиарда фунтов в более понятном виде. Предположим, вы работаете по 50 часов в неделю с 20 до 65 лет, неделя за неделей, год за годом. Сколько вы должны зарабатывать в час, чтобы в итоге накопить 23 миллиарда? Ответ – 196 581 фунт стерлингов в час на протяжении 45 лет. При такой ставке вы могли бы каждый день покупать по трехкомнатной квартире в центре Лондона. Конечно, за долгие годы список Sunday Times претерпевал изменения. Например, уже в 2022 году Блаватник потерял около 3 миллиардов фунтов и опустился на четвертое место. В тот год в лидеры выбились братья Шри и Гопи Хиндуджа и их семьи, чье суммарное богатство, по данным газеты, составило 28,5 миллиарда фунтов. У вас может возникнуть справедливый вопрос: кому какое дело до того, что Блаватника сместили с первой позиции? Для тех, кто пытается осмыслить феномен чрезмерного богатства, нет никакой разницы между первым и вторым местами. Важен лишь порядок сумм. Все, что нам нужно знать, в последние 5 лет каждый из 10 самых богатых британских миллиардеров обладал состоянием не менее чем в 10 миллиардов фунтов, что эквивалентно примерно 10 тысячам квартир в центре Лондона. 10 тысяч трехкомнатных квартир. Если не ограничиваться Великобританией, то наши подсчеты могут дать еще более впечатляющие результаты. В 2022 году Илон Маск, владелец Tesla и SpaceX, возглавил список миллиардеров по версии американского делового журнала Forbes. На тот момент активы Маска оценивались в 219 миллиардов долларов. Возникает тот же вопрос: какой должна быть почасовая оплата, чтобы мы могли накопить такую сумму? Ответ – 1 миллион 871 794 доллара в час. Почти 2 миллиона долларов в час. Каждый рабочий час на протяжении 45 лет. В Forbes нам сразу же указали бы на то, что состояние миллиардеров может резко уменьшиться за очень короткий срок. После того, как в октябре 2022 года Илон Маск купил компанию Twitter за невероятные 44 миллиарда долларов, акции Tesla потеряли более трети своей стоимости, а состояние Маска, по оценкам, сократилось почти на 20% и составило всего 180 миллиардов долларов. Twitter принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации. Следующей весной на первое место в списке Forbes вышел француз Бернар Арно, владелец люксовых брендов Louis Vuitton, Christian Dior и Tiffany. За 2022 год его состояние выросло на 53 миллиарда и достигло 211 миллиардов долларов. Бернара Арно, Илона Маска, Джеффа Безоса и других миллиардеров, возглавляющих мировой список сверхбогатых, можно счесть исключениями. В каком-то смысле так и есть, но уму непостижимыми суммами владеют не только лидеры рейтинга. В 2022 году в список Forbes входило 2668 миллиардеров, чье совокупное состояние оценивалось в 12 триллионов 700 миллиардов долларов. У вас тоже, как и у меня, перед глазами заплясали нули. Это потому, что мы не способны вообразить себе такие числа. Словами это можно записать так: 12 700 миллиардов долларов. Таким образом, в среднем стоимость активов одного миллиардера составляла 4,75 миллиарда долларов. Если мы зададимся все тем же вопросом, по какой часовой ставке нужно работать, чтобы столько накопить, то получим ответ – 40 598 долларов в час. Многие американские семьи зарабатывают такую сумму за год. И это только вершина айсберга. Миллиард – это тысяча миллионов, а мультимиллионеров в мире намного больше, чем миллиардеров. Если у вас есть 50 миллионов долларов, фунтов или евро, то вы хоть и не купите Twitter и не полетите в космос, все же имеете достаточно денег, чтобы не беспокоиться о своей финансовой безопасности. И еще немного сверх того. Twitter принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации. Мне долгое время казалось неправильным, что отдельно взятый человек может сосредоточить в своих руках так много денег, но я никак не могла четко сформулировать причины своих сомнений. Меня не устраивали общие объяснения о том, что в росте неравенства виноват капитализм, как будто капитализм не подконтролен людям и действует по собственной воле. В 2011 году я заинтересовалась протестами движения Occupy по следам финансового кризиса 2008 года. Меня не покидало чувство, что активисты гораздо раньше большинства ученых поняли, что в концентрации богатства в руках горстки людей есть что-то глубоко неправильное. Хотя движение Occupy и не преуспело, его деятельность привлекла внимание общества к проблеме неравенства богатства. «Нас 99%, заявляли активисты, тем самым давая людям понять, что оставшийся 1% и создает всем нам проблемы. И в 2012 году я решила применить свои профессиональные знания в области философии и экономики, чтобы ответить на вопрос, может ли человек быть слишком богатым. Мне предстояло дать определение чрезмерному богатству и сформулировать причины, по которым иметь слишком много денег может быть чем-то плохим. Разумеется, если это вообще так. В конце концов, могло оказаться, что все аргументы против накопления богатства ложные. Я понимала, что могу ошибаться, и что в обладании миллионами и даже миллиардами на банковских счетах нет ничего дурного. Я просто хотела разобраться. Некоторые мои коллеги, профессора философии, экономики и смежных дисциплин, поначалу удивлялись тому, что я решила заняться этой проблемой. Одни считали, что неравенство вторично по отношению к бедности. Другие списывали мое внимание к богатым на банальную зависть. Это была отрезвляющая реакция. Убеждения, основанные на зависти, действительно мало чего стоят. И в ходе работы я все чаще слышала подобные упреки, как от политиков, так и от комментаторов в соцсетях. И все же этими вопросами задавалась не я одна. Ученые из самых разных областей начинали понимать, что в высших слоях общества происходит нечто такое, на что мы обязаны обратить внимание. Философы выдвигали новые аргументы, указывая на проблемы, связанные с неравенством. Социологи изучали влияние чрезмерного богатства на жизнь самих сверхбогатых и их детей, пытаясь понять, как эти люди оправдывают владение колоссальными активами в мире, где стремительно растет неравенство. Экономисты сопоставляли данные, чтобы выяснить, как менялось распределение доходов и богатства с течением времени. Их исследования показали, что если в первой половине XX века неравенство доходов и богатства в промышленно развитых странах сокращалось, то в 1980-е годы эта тенденция сошла на нет. В ряде стран, в первую очередь в США и Великобритании, неравенство вновь стало увеличиваться. Политэкономисты тем временем пытались объяснить рост неравенства изменениями в экономической системе, связанными с целенаправленной корректировкой правил, регулирующих рынки. Кусочки пазла, поступавшие из разных областей науки, постепенно складывались в единое целое. По мере продвижения моей работы становилось все более очевидно, что проблемы, порождаемые чрезмерным богатством, имеют не только практический и политический характер, они также относятся к области морали. Рассуждения об оправданности неравенства в целом и сверхбогатства в частности предполагают постановку базовых философских вопросов. Как мы осознаем себя людьми? Как мы осмысляем свою связь с другими членами общества? Каковы наши обязанности в отношении уязвимых людей и обеспечения общественных благ? И как нам относиться к оправданиям, которые приводят сверхбогатые, объясняя, почему у них так много денег и влияния? Я стала системно анализировать этические аспекты чрезмерной концентрации богатства и опубликовала некоторые свои выводы. Они не прошли незамеченными в академической среде и побудили других ученых к дальнейшим изысканиям. После 10 лет изучения и обсуждения проблемы чрезмерного богатства я убедилась в том, что мы обязаны создать мир, в котором не будет сверхбогатых, что должен существовать лимит на богатство для отдельно взятого человека. Этот подход я называю лимитаризмом.